Время от времени его взгляд скользил по разрушенным стенам крепости, и иногда Порто видел там мелькавшие огни. Они пугали его своей чужеродностью. Это не был знакомый свет факелов, свечей или масляных ламп. Призрачное мерцание с отвратительными болотно-зелеными и трупно-желтыми оттенками ловило внимание и притягивало его все ближе и ближе, хотя тело Порто не двигалось. В конце концов он отвернулся от вершины перевала, надеясь найти какой-то покой, но взгляд Порто уперся в Эндри, попавшего в ловушку злых снов. Молодой парень стонал и дергался, дрожа от холода, который не могли сдержать ни шарф, ни капюшон. Пришел рассвет, но утреннее солнце ничем не проявило своего присутствия. Когда Порто, Эндри и остальные солдаты разговелись лепешками, испеченными к тому времени полевыми кухнями, туман поднялся почти до вершин окружающих холмов, но затем остановился и повис. Снизу казалось, будто огромное серое облако падало с небес на перевал. Хотя ветер уменьшился, река холодного воздуха все еще стекала с дальних гор, заставляя людей чувствовать тяжесть в костях. Причем у южан они болели сильнее, чем у риммеров.
«Мне кажется, я сегодня умру», — сказал Эндри.
«Не говори глупостей, я тебе не позволю».
Порто ткнул его локтем в бок, но молодой парень принял легкий удар с такой безответной покорностью, с какой раб принимает затрещины.
«Ты хороший друг, Порто. Не понимаю, как тебя угораздило родиться на скалах вместе с ворами и нищими?»
«Да я тут при чем? Спроси мою мать. Но не будь таким напуганным. Нам с тобой даже не придется подниматься к руинам замка. Мы будем защищать ослов и обслуживающий персонал катапульт. Так мне сказал командир».
Прежде чем солнце поднялось над восточной стороной перевала, они расположились на своей позиции. Инженеры и рабочие, которых охраняли Порто и Эндри, готовили осадные орудия к бою. Они уверенно обсуждали план действий. Что сначала пробьют ту стену из древнего камня, а затем эту, как будто сражение было для инженеров и рабочих каким-то турниром, спортивным состязанием с призами для победившего отряда.
«Похоже на ожидание перед городской игрой в мяч», — сказал Порто.
«Что?»
— в печальных глазах Эндри застыл взгляд загнанной лошади.
«Городская игра! Когда ожидаешь ее начала? Тебе знакомо это чувство?»
«Я никогда не играл в мяч».
«Такой сильный парень, как ты! Почему?»
Эндри пристыженно поморщился.
«Я слишком медленный».
Его лицо немного посветлело.
«А ты?»
«Играл ли я в мяч по праздникам? Пару раз или больше, прежде чем пойти в солдаты. Нам, парням с длинными ногами, не нужно много бегать. Но знал бы ты, как соперники бьют нас по лодыжкам».
Эндри улыбнулся.
«По крайней мере, у таких дылд, как ты, яйца всегда болтаются высоко в воздухе, и по ним не так-то просто попасть ногой».
Порто покачал головой, с радостью отмечая, что настроение молодого парня улучшилось.
«Не забывай, что высота яиц — понятие спорное. Если они находятся так высоко, что по ним трудно попасть ногой, ты можешь нанести удар рукой. Клянусь святыми, это одинаково больно».
Где-то поблизости затрубил рог. Звук эхом пронесся по стороне холма, словно громкий крик. Румянец тут же сошел с лица Эндри.
«Что это?»
«Сигнал приготовиться», — ответил Порто. «Да не бойся, мы даже не заметим, как закончится сражение. Все будет хорошо».
«Всегда страшно ожидать, когда начнется сражение», — подумал Изгримнур. «Но ситуация ухудшается, когда приходится противостоять такому неизвестному врагу, как Норны».
Пока герцог смотрел на перевал и наблюдал за тем, как рассвет раскрашивал небо над древней крепостью, ему вспомнился его первый случай, когда герцог ожидал начала битвы. Это было давным-давно. Очень давно. Неужели прошло столько лет? Его отец Исборн, вел отряд ополченцев, жителей горных долин. Им предстояло столкнуться с Фангруном, мятежным кузеном короля Йормгруна. Исборн не хотел сражения, но Фангрун, решив атаковать короля, направлялся в Элвридсхолл через земли Танов в Харгресдоле. Король ясно дал понять, что если Исборн и его крестьяне не пресекут проход Фангруна через их территорию, они тоже будут считаться предателями. Когда их отряд остановился на холме в ожидании противника, а утро было таким же хмурым и неприятным, как это, отец из Гримнура заметил плохо скрытый страх на лице сына.
«Знаешь, что является самым худшим в сражении?» — спросил Исборн.
«Что, сир?»
«Большая надежда на то, что мы выживем».
Из Гримнуру тогда исполнилось 13 лет. Несмотря на дородную для своего возраста комплекцию, он не знал, что ответить. Его отец не любил шутить и не одобрял черный юмор.
«Ты считаешь, мы выживем?» — наконец спросил мальчик.
«Неравенство в численности играет нам на руку. Мы все равно не сможем остановить армию Фангруна. Нам нужно лишь показать свои намерения, доказать королю, что мы его люди. Сделать это можно, и не сражаясь с ваттиланцами Фангруна. Мы просто будем подгонять их на всем пути через наши земли. Они несколько раз превосходят нас в численности».
«Я по-прежнему не понимаю. Ты сказал, что у нас имеется шанс остаться в живых. Почему это плохо?»
Исборн усмехнулся. Его зубы блеснули в седеющей бороде.
«Потому что, если нас убьют, мы попадем прямо на небеса, не так ли? Выполняя приказ короля и защищая наш дом во имя праведного бога, мы выступим против неверующих».
Смысл его слов ускользал от понимания юного из Гримнура.
«Наш король Йормгрун тоже неверующий, как и многие при его дворе».
«Только бог заботится о солдатах и знает, что с ними делать. Так что если кто-то пронзит меня копьем, не беспокойся. Я полечу к небесам, как камень, выпущенный из пращи. Враги могут убить только мое тело, сынок. Наши души остаются неподвластными для любого смертного вреда. Уцелев в сражении и пережив сегодняшний день, нам придется ждать еще 60 и более лет, прежде чем мы сможем встать у великого трона Господа».
Исгримнур всегда считал блефом те набожные слова отца, но его объяснение показывало вещи в новом свете.
«Сейчас я хочу, чтобы так оно и было», — подумал он. «Я хочу, чтобы мы ничего не боялись, кроме собственной смерти».
Впрочем, сражение с норнами представлялось ему чем-то иным. Думая об их темных бесстрастных глазах и призрачных лицах, герцог чувствовал, что его душе грозила опасность, что имелись силы, которые могли не только удержать людей от вознесения к небесам, но даже заставить их вечно блуждать в темноте. Судя по всему, Исгримнур не был единственным, кто ощущал беспокойство. Несколько предприимчивых римерских солдат опустошили купель в брошенной церкви, мимо которой они проходили пару недель назад, направляясь на север. Теперь эти мерзавцы продавали святую воду по отвратительно высоким ценам. Солдаты втирали ее в лица и другие открытые ветру места. Они даже пили воду в надежде как-то защитить себя, причем не от клинков белых лис, а от самого существования бессмертных. Утренний свет окреп настолько, что наконец добрался до серых камней на вершине башни разрушенного замка. Строения, чьи странные шипообразные формы и незнакомые конструкции подтверждали догадку о том, что их создатели не были людьми. Морозный воздух не казался таким колючим, каким мог бы быть. Это создавало благоприятные условия. Сильный холод высасывал бы силы из людей. Не обращая внимания на стук сердца и кислоту в желудке, Исгримнур рассмотрел капитанов и, повернувшись, указал рукой на катапульты.
«Начинайте обстрел!» — крикнул он. «Снесите эти стены! Пусть бледнокожие зароются лицами в грязь!»
Исгримнур снова обратился к капитанам.
«Теперь насчет ваших людей. Мы облегчим им подъем на холм. Сначала камнями, затем стрелами. Дальше потребуется ваша работа. Вырезайте врагов, когда они начнут выползать из руин».
Рука первой катапульты с жужжанием и громким щелчком подпрыгнула вверх. Камень пролетел по дуге и снес край одной из отдельно стоявших стен.